Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 7 июля 2019 года. Блиц-ответы каббалиста 31 марта 2019 года. Вопрос. Можно ли как-то ускорить постижение высшего мира, не ждать 20 лет, а выйти пораньше к свету? Ответ. Конечно, хоть сегодня. Это зависит только от вас, от вашей способности правильно относиться к миру, к Творцу. Вопрос. Как понять, что я встал на путь, который ведет к Творцу? Ответ. Только лишь в мере твоего объединения с товарищами. Вопрос. Почему некоторые люди, занимающиеся каббалой, в физическом мире все-таки страдают, как обычные люди? Или, может быть, они при этом чувствуют себя по-другому? Ответ. Нет. А почему они не должны страдать? Если человек, начав заниматься каббалой, сразу же прекращал бы страдать, да еще ему на счет в банке поступали бы какие-то деньги, тогда он с удовольствием занимался бы духовной работой. Только это была бы уже не духовная работа. Вопрос. Можно ли просить о добавке материального эго, если нет желания к созданию семьи или к работе? Ответ. Нет, зачем просить добавку материального эго? Можно просить добавку духовных свойств, надо только устремляться вперед. Вопрос. Если все возможности мира находятся во мне, то получается, что все зависит только от меня? Ответ. Конечно, все зависит только от тебя. Творец делает все, но по указанию человека. И поэтому к Творцу не может быть никаких претензий. О чем попросишь, то и получишь. Вопрос. С помощью каких инструментов вы определяете выдаваемую порцию информации? Ответ. Я ощущаю в общем виде, какая информация необходима моим ученикам. Причем это общий уровень, общий фон. То есть, если вы сегодня вдруг оказались на уроке и попали в эту группу, то я буду ориентироваться не на вас, а на тех людей, которые находятся в этом не менее 2 лет. Они являются для меня потребителями. Из урока на русском языке 31 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Существует ли конец обучения в каббале? Вопрос. Существует ли конец обучения в каббале? Ответ. Нет, конец обучения в бесконечности. Даже после того, как мы оставляем этот мир, мы продолжаем постижение в высшем мире, уже вне наших тел. Так что не волнуйтесь, все еще впереди. Вопрос. К какому конечному состоянию должен прийти человек? Ответ. Конечное состояние – это полная связь со всеми творениями и с Творцом в одном едином союзе, в общем желании. Из урока на русском языке 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
В чем тяжесть изгнания из ощущения Творца? Вопрос. В чем основная тяжесть и ужас изгнания из ощущения Творца? Ответ. Только в том, что это исходит от Творца, ничего другого. И если вы хотите победить в этой войне, вы должны представить, что воюете против Творца. Вы должны утвердить единство высшей силы в мире. В этом заключается наша миссия. И тогда вам раскроется абсолютно все. А борьба нужна только для того, чтобы вы сделали достаточное количество усилий, которые создают в вас определенные навыки, ощущение того, что вам не хватает. Эти усилия затачивают вас, делают более утонченными в восприятии высшей силы. Она едина для всех и включает всех. Мы должны только подготовить себя к тому, чтобы начать ощущать ее. Из урока на русском языке 24 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Ощутить скрытую область мироздания. Когда мы имеем дело с духовным миром, то должны понимать, что входим в новую область, туда, где не работают наши обычные органы ощущений. Мы должны развить новые органы восприятия совершенно другим образом вместо 5 материальных органов чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса и тактильных ощущений. Эти 5 органов чувств существуют также у животных, отчасти у растений и даже отчасти у неживых объектов нашего мира. Обычно мы называем телесные органы ощущений животными, потому что сами находимся на животном уровне. В этом нет ничего оскорбительного, это просто такая ступень. Но в духовном мире они совершенно иные, поскольку представляют собой ощущения выше нашего желания получить, почувствовать, насладиться. Эти органы чувств работают в обратном направлении – отдать, насладить, наполнить, и поэтому нам они непонятны. Переход из ощущения нашего мира в ощущение высшего мира заключается в том, что мы должны пройти так называемый перевал – махсом. А там действуют другие 5 органов чувств, которые построены на обратном принципе – на отдаче. И чем больше я выдаю из себя, тем больше ощущаю мир вне себя. То есть материальные органы чувств построены на том, что дают мне ощущение мира в себе, насколько этот мир может войти в меня – в глаза, уши, ноздри, рот, тактильные ощущения. А когда я начинаю выходить из себя, я ощущаю мир, не возмущенный моими чувствами. Он не должен входить в меня, не должен наполнять меня. Я ощущаю его не в мире своих внутренних свойств, а вне себя, таким, какой он есть. И здесь возникает совершенно новое состояние, которое называется постижением высшего мира. Оно основано на 2 свойствах. На свойстве экрана, то есть отторжение от себя всякого получения, и на прохождении вне себя, когда я выхожу в других. Из урока на русском языке 7 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Эволюция желаний. Часть 1. 4 уровня желаний. Вопрос. Вся история человечества – это процесс роста человеческих желаний. Бааль Сулам в своих статьях пишет, что как в природе, так и внутри человека существует 4 уровня желаний – неживой, растительный, животный и человеческий. И потому мы видим эти 4 уровня вне нас. Что это за желания и сколько их по количеству и по качеству? Ответ. В принципе, общее для всех уровней природы – это желание наполнить себя. А чем наполнить, зависит от того, какую потребность ощущает желание и в чем оно будет ощущать наполнение и наслаждение. Если это желание находится на неживом уровне, значит оно желает реализовать себя таким, как есть. При этом оно не способно ничего прибавить или убавить от своего желания, а только действовать так, как существует. Такое желание называется неживым. Оно не может развиваться, но может восполнить то, в чем ощущает нехватку, то есть приблизиться к чему-то, удалиться от чего-то. В таком виде оно и работает. Далее желание развивается от неживого уровня к растительному. У растительного уровня уже есть изменение самого желания. Оно растет, видоизменяется, создает для своей реализации всевозможные вспомогательные желания и инструменты. Поэтому оно развивается вдоль, вширь, растет, движется к солнцу, к воздуху, к воде. В нем появляется возможность управлять своим первоначальным желанием с целью его реализации. Это желание называется растительным. Но оно не в состоянии сдвинуться с места, так же как и растение, где его посадили, там оно и растет. Оно может распространяться оттуда, но свой первоначальный корень, там, где его посадила высшая сила, кто-то или что-то извне, там он и остается. Из этого состояния он и продолжает развиваться. Однако у этого вида желания существуют возможности размножения, влияния на окружающую среду и влияния окружающей среды на него. Допустим, как у растений, взаимодействующих с 4 частями природы – зима, весна, лето, осень. А у неживого желания этой возможности нет. Растительное желание отличается от неживого тем, что оно распространяется, но остается пока на том месте, в котором оно существует. Следующее желание – животное. Оно уже может перемещаться с места на место, то есть у него существует свобода передвижения. Естественно, его размножение намного сложнее и состоит уже не из таких состояний, как у растения, а нуждается в соединении с другими. В животном желании есть мужская и женская особи, которые передвигаются, строят между собой семью, активно находят для себя питательную среду и так далее. Здесь уже происходит борьба за место, за вид, за самку. То есть у этого желания существует целый набор инструментов, как реализовать себя оптимальным образом. Следующий уровень желания – это человек, который содержит в себе все предыдущие желания. Кроме того, у него существует свобода воли в их выполнении, и он может перемещаться, сочетаться, отдаляться, приближаться, менять свою цель, ради чего и как он может развиваться. Человек не ограничен в своем желании и его реализации, все зависит только от него самого. Поэтому его желания – неживые, растительные, животные и человеческие – дают ему полную свободу. Он является ведущим, он – царь природы. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Кабалы» 3 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Какие наслаждения обещает нам Кабала? Вопрос. Какие наслаждения обещает нам Кабала? Ответ. Представить наслаждение, которое дает Каббала, очень сложно. Дело в том, что все наслаждения нашего мира, как один грамм против миллионов тонн наслаждений духовного мира. Ведь мы очень ограничены. Сколько мы можем съесть, выпить, отдохнуть, насладиться чем-то? Все имеет свою конечную форму, даже наша жизнь, поскольку построена на свойстве получать в себя. А Каббала выводит нас в мир отдачи, вне нас, в мир любви, вне нас, в мир безграничных ощущений. И поэтому мы даже не можем измерить, что дает нам Каббала. Это совершенно несочетаемые величины. Во-первых, вы начинаете видеть, для чего вы живете, как устроена жизнь, к чему она ведет, что происходит с вами до того, как вы родились в этом мире, что происходит с вами после того, как вы уходите из этого мира. Потому что ничего не исчезает, все происходит в течение одного и того же периода существования. У вас открываются глаза. Вы уже не как слепые люди, которые словно животные существуют себе и существуют, и ничего больше в них нет. У вас проявляется четкое, здравое отношение к жизни, к миру. Именно это, в первую очередь, дает нам наука Каббала. Из урока на русском языке 7 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Нож в спину Израиля. Реплика. В Германии был принят закон, что движение BDS, выступающее за отмену государства Израиль, является антизаконным. И вдруг 240 израильских еврейских ученых подписывают письмо, что это неправильно, что это движение демократичное, а не антисемитское. Если бы это сделали ученые других стран, понятно, но сами евреи... Ответ. Именно евреи ненавидят Израиль больше всех, если они не привязаны к условию «возлюби ближнего как себя», для того, чтобы собрать народ воедино. А народ может быть собран только под крышей «возлюби ближнего», иначе он не народ, не функционирует как народ. Вопрос. Именно здесь, в Израиле? Ответ. Вообще еврейский народ. Он создан искусственно Авраамом из маленьких народов в Древнем Вавилоне. Мы являемся сборной массой, которая не чувствует никакой естественной земной привязанности друг к другу, земного общего корня. То, что есть у каждого народа, у нас нет. Поэтому мы спокойно разбегаемся. И только если на нас давят снаружи, мы собираемся. Мы связаны только духовным корнем. И как только мы отходим от этого корня, то сразу же чувствуем отдаление от него, отвращение, отторжение. Поэтому, если бы у евреев была бы полная возможность стать другими, разными народами, абсолютно все они стали бы ими. Только не могут, не получится. Мы еще увидим 10 колен, которые хотели раствориться в других народах и где они находятся. Вопрос. То есть, которые на самом деле растворились в мире? Ответ. Они не растворились, они снова появятся. Как мы увидим, что люди с Южной Америки идут пешком тысячи километров в Северную, в Соединенные Штаты, так ты увидишь, как эти 10 колен идут сюда. Такая масса идет, и все. Реплика. Честно говоря, я бы с удовольствием это увидел. Все-таки это дополнило бы и население, и государство, и, может быть, привело свежую волну. Ответ. О чем ты говоришь? Вопрос. Вы боитесь, что это будут миллионы? Ответ. 200 миллионов, допустим. Вопрос. Это не фантастика? Это может произойти? Миллионы двинутся на родину? Ответ. Конечно, на свою историческую родину. А эти израильские ученые благополучно растворятся во всех народах мира. Вопрос. Можно ли считать этих ученых предателями? Ответ. Они настоящие евреи, потому что то, что в них говорит сейчас, это именно внутреннее отсутствие духовного корня в еврейском народе во время его изгнания. А мы еще находимся в изгнании из духовного корня, из ощущения духовного корня между нами. Реплика. Если бы в Америке выступили ученые за отмену Соединенных Штатов, то их посадили бы в тюрьму. А эти спокойно выступают, подписывают письма, находятся в государственных учреждениях и ничего. Мы даже их оправдываем. Вы тоже говорите, ничего нельзя сделать. Ответ. Потому что в народе все так думают. Ведь тот, кто не раскрывает в себе связь с духовным корнем, поневоле думает так и прилагает много усилий для того, чтобы быть привязанным к Израилю, к земле, к сионизму и так далее. Почему он все-таки привязан к этому? Потому что на него давят снаружи. Вопрос. Только? Ответ. Только. Реплика. То есть вы говорите, что государство Израиль тоже создано как бы давлением на евреев от страданий, погромов, катастрофы? Ответ. Конечно. Вопрос. А так бы не создавали? Ответ. Нет, мы убегали от погромов. Государство было создано как убежище от ненависти всех народов мира. Спасибо им за то, что они нас ненавидят. Потому эти израильские ученые говорят абсолютно в ту же струю. Вопрос. Что же нам делать? Каким должно быть идеальное состояние? Ответ. Надо принять на себя условия создания народа. Если мы хотим быть народом в государстве, мы должны принять те же условия, под которыми работал Авраам. Мы должны обязательно работать над собой, чтобы объединиться между собой в одну единую массу, с одной единой целью. Возлюби ближнего как себя, мы должны это воспитывать в себе. Существует методика исправления, воспитания, объединения, сближения. Она называется Каббала. Надо посмотреть в нее. Это не какие-то сказки, а именно методика сближения. И называется она «Истинная Тора», потому что Тора – это возлюби ближнего как себя, главный закон Торы. Вопрос. Это действительно будет высечь на своем каменном сердце возлюби ближнего как самого себя? Ответ. Да, каждый должен. И тогда, естественно, у нас что-то получится. А если нет, то ничего не получится. Я не вижу перспективы в будущем, если мы не начнем работать над собой, объединяться. Тогда я вижу здесь государство BDS. И также пишет Бааль Сулам, я все говорю по нему, что в итоге, если мы не объединимся, то мы или наши ближайшие потомки должны будут оставить эту землю или раствориться, или просто пропасть в тех массах арабского населения, которые здесь возникнут. Арабы чувствуют, что это их земля, их народ, их страна, а мы нет. Потому что мы не держимся за духовный корень, который говорит об объединении всех как одного. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 18 июня 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.